Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем эту возможность и привилегию иметь встречу и вникать в Священное Писание, в Слово Божие. А еще самое главное – свою внутренность. Это серьезные вопросы и вопросы, которые касаются всех. Сегодня у нас четвертая часть «Верно ли мы видим?» Вспоминаем Иеремии, 1 глава, стих 11-12. «И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Знаете, если внимательно рассматривать, то вся жизнь человека, кто его знает, чем ее мерить? Кто знает, кто чем ее мерил свою жизнь? В нередких случаях, когда к концу жизни человек подходит и оборачивается на свой путь, он так смотрит и говорит, а я неверно видел, а потому неверно действовал. Хотя бы в качестве примера берем Екклесиаста, Соломона. И говорит, я себя показал мудрым пред этим светом, пред этой землею, пред остальными людьми, чьими весами, чьими мерилами он это все мерил. А потом, говорит, я оглянулся на всю свою жизнь, на прожитую, на весь свой путь, и внушил своему сердцу отречься от всех дел, которые я предпринял. Все, большинство, многие, ну там говорится, что все. Ну, думаем, что он не ошибся. Потому что, если посмотреть на эти удивительные вопросы, при жизни зачастую мы берем этот как образец для своего рассуждения. Почему? Потому что там говорится, что такая мудрость, какая была у Соломона, на земном шаре больше нету. Да, это правда. Говорить о том, что он был мудрее Адама, сегодня я не собираюсь об этом вопросе. Адам был непревзойденной личностью до своего грехопадения. Да, и аминь, это без разговоров. А потом уже из числа последующих времен, да, это был очень мудрый человек Соломон. Да, он действительно искал Бога, да, действительно он был возлюбленный Господом, да, действительно его имя было очень глубоко Богом наречено, и Дидия, то есть Богом возлюбленный, да, это была правда. Да, это действительно, что Бог был согласен с ним, когда он сказал, Боже, многочисленный народ твой Израиля, кто будет им управлять? Как это возможно, если ты не обладаешь мудростью и твоими откровениями? Да, действительно, о нем говорится, и он говорит свой адрес, я получил неложное познание всего существующего. Интересен вопрос в том, что неложное познание всего существующего – это один вопрос, а неложное избрание всего существующего – это другой вопрос, правда? Знать – это хорошо, познать – это неплохо, а применение в своей жизни – это куда лучше. Вот насколько мы применяли в своей жизни. Дело в том, что когда он оборачивается на свою жизнь, то там были вопросы, в которых ему следовало бы сказать, я неверно видел или не хотел верно видеть. Но сегодня мы не столько его разбираем, сколько сюда подставляем каждый самого себя. И тот период времени, этап жизни, который каждый из нас прошел. Проверка. Давайте проверять. Многие вопросы или большинство из них, которые мы предпринимали в нашей жизни, избрание, хотение, желание, цели, ну, вопросы, к которым мы стремились, взаимоотношения, действия. Если глубже, Священное Писание показывает, что Слово Божие – меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него. Дальше оно проникает до разделения души и духа, и еще дальше, до составов и мозгов. Отсюда вытекает вопрос. Если мы приходили на исповедание и каялись в делах, надо понимать не иначе, что мы начинаем прозревать и говорить, «Господи, я неверно видел, и потому так поступал». Следующий вопрос. Если мы исповедуемся в плодах только, не касаясь, ну, люди мира сего говорят, это цветики, посмотришь, какие будут ягодки. Вот в ягодках каемся, исповедуемся, а в цветиках нисколько. Вот. А в корнях? Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал. Значит, получается, если в наших исповеданиях и покаяниях, я уточняю, потому что бывает оглашение соделанных поступков на уровне мышления, разума, но не на уровне чувств и желания освобождения. Если человек кается только в делах или в плодах, и не рассматривает вопросы первопричин, это первый признак того, что его зрение направлено только в эту область. Какую? Ну вот что он сделал, соделал, но не глубже. Вопрос, что мешает глазам человека увидеть начало, откуда он упал? Посмотреть на то, с чего началось. Это серьезнейшие вещи. Следующий момент. Рассматриваем на вопрос меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа. А скажите, пожалуйста, мы за свои слова каялись, исповедовались, отрекались. Зачастую мы не видим, что в наших словах бывают неверности и тому подобное. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, такую деталь. Мы каялись, исповедовались в наших чувствах, хотениях, желаниях. Если да, благослови Господь, то наше духовное зрение было направлено до такой глубины. Но если нет, значит, мы до той глубины не дошли. Следующий момент. Если мы в течение этой недели, понимаете, прозрели в каких-то вопросах и каемся, исповедуемся, и говорим, странно, а в предыдущей неделе у меня были другие. Вот сегодняшние, которые мы открываем пред нашим Господом, это показывает о том, что на них мы не смотрели, не обращали внимания. Это не укор, но это же правда. Вопрос. Мы верно видели предыдущие дни жизни нашей? Кто-то, знаете, рассматривает и говорит, есть моменты, которые, слава Богу, говорят, я бы никогда бы не стал бы менять, не стал бы менять, потому что Бог. Бог содействовал, Он помог. Но с другой стороны, Священное Писание, Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. И получается, мы захотели, мы согласились и согласны были с действием Господним, и теперь мы верно видим. Поэтому вопрос верности видения или видения, как правильно сказать, мы в предыдущей части с вами касались на примере Валаама. Он говорит, знающий тайны, видение, откровение, открыты очи его, но падает. И видя свое падение, этот человек так и не остановился. Он стал прогрессировать дальше в этом вопросе, и он в такое зло втянул народа Израиля через царя Амалека. Он сказал, как это сделать, разукрасить женские тела, раздеть их и тому подобное, одеть, сделать так, чтобы они стали привлекательными. И тогда, говорит, эти идолы зайдут, эти демоны зайдут в общество народа Израиля, и будет крах. На сегодняшний день поражение народа Божьего, немалого количества христианских семей, построено по этому принципу, никогда не задумывались? Посмотрите сами на себя. Если мы, это сестры, что с нами происходило в подростковом возрасте, в молодости? Тянуло нас или не тянуло на краски, на бижутерию, на украшения? На изящество в одежде. Священное Писание этому очень много посвящает. Но Священное Писание, эти места мало кто применяет в жизни своей, и мало об этом говорится в собрании. Чтобы не украшали себя ни плетением волос, ни нарядностью одежды и прочие вопросы, не подчеркивали достопримечательности своего телосложения. А это привлечение идет, любая форма, от темени головы до подошвы ног. И там и одежда, и обувь, и косметика, и бижутерия, украшения всевозможные, и прическа, и ароматы, и прочие вопросы. И все это сосредотачивает внимание самого этого человека и окружающих, конкурентов. Конкуренты в данном случае те же представительности женского пола. Или те, которые будут завлекаемы в это, представители мужского пола. И получается учение Валаамова, которое сопричастно с учением Иезавели, чем народ Божий был сразу взят перед тем, как они вошли в землю обетованную. Мы представляем, в землю обетованную они еще не вошли, а это учение в них уже вошло. Это кошмарище какое-то. И с этим учением они входят в землю обетованную, и оно и пошло, и покатилось, и понеслось. Давайте рассматривать вопрос. Кто из нас в свое время, сейчас касаемся пока мисс вопрос сестер, но частично, а с другой стороны вопроса братьев, это на своем месте. Кто из нас когда-либо каялся за то, что мы занимались косметикой, бижутерией, прочими вопросами, украшениями, изяществом в одежде, в формах, обуви и прочие вопросы? Подлинные причины чего были не в Господе? Священное Писание говорит, красота дочери или чери внутри ее. Если идет украшение тела, значит, следующий закон, чтобы ваш дух, потом душа и ваше тело сохранились без пятна и порока. Осквернение тела, посвященностью вот этого демонического учения, которое дьявол через Валаама вложил в народ Израиля, ведь оно же не с плоти, это начинается. Священное Писание говорит, плоть желает противного духу, дух противного плоти, они все время в конфликтах. Но вот это украшение тела начинается не из ничего, оно же начинается из мышления, из рассуждения. Оно начинается из хотений и желаний в зависимости от того, кто до какой степени погряз, до какой степени является пораженным. Оттуда войдет следствие. Немножко раньше, если рассматривать, то мы выйдем на падение духа. Священное Писание говорит, когда в свое время вон Голиаф выходил, выступал, понимаете, 40 дней, насколько я помню, он выставлял себя на показ, на психику давил. Вот, и давил в свое время и на самого царя Саула. И тот царь начинает защищать. Этот же говорит, воин, он от юности, да знаешь какой. Вы знаете, здесь интереснейший вопрос. Вот это давление создается специально для определенных вопросов. Для того, чтобы был сломлен дух. И там Священное Писание говорит, Давид сказал глубокие слова, обращаясь к Саулу. Пусть никто не упадет ради этого Голиафа. Пусть никто не упадет духом. Отсюда вытекает вопрос. Когда человек впадает в грех, надо согласиться, хотим или нет, что он упал где-то духом. Значит, получается, если люди будут смотреть на Голиафа, на его достопримечательности и согласятся, что он сильный и могущественный, что он от юности воин, они падают духом. Когда у них упал дух, то эмоции им не накрутишь, не накачаешь. Что это значит? В свое время народ Израиля, когда через пророка Самуила было сказано, идите воюйте, они пошли воевать. Но Бог сказал, идите воюйте, знаете, ну интересно так. Родители говорят, дети кушать. И вот они с грязными руками, ногами, вымазанные в грязюке, там где-то лазили, бегали, они прибегают кушать. А почему вы не пошли руки не помыли? А кто нам сказал руки мыть? Нам же сказали кушать. Ну неужели вы не понимаете, что за стол садятся с чистыми руками, что это нужна большая математика, арифметика? Это звучит один к одному. Идите воевать, сначала приведите себя в порядок, чтобы не было, знаете, вот Ахава поразили шальной пулей или шальной стрелой, чтобы мы понимали. Это так, куда-то пущено, и вдруг она попадает. Ну надо же такая точность. Швы между лад, и вот там незащищенное место. Если, говорит, у вас швы не помазанные маслом, то раньше мазали щиты маслом. Когда щит, он плоский не был, он был овальный слегка. И на этот щит, если намажешь масло, то оно скользит. И когда стрела или копье, дротик попадает, или камень прачный, то он по этой овальной поверхности, плюс она еще и жирная. Он скользит, раз, и в сторону пошел. Но раньше думали, что нужно маслом мазать, и там защита. А Бог когда имел в виду, он совершенно другие вещи сказал. Если помазание Божье, говорит, на вас будет, то даже если вы не успели обыкновенным маслом помазать, то под помазанием Божьим вы сохранитесь. Но если на вас помазания Божьего не будет, да вы хоть бочками там масло выливаете на ваши щиты, на ваши латы, вы, говорит, будете пораженные. Это же закон. И вот там получается, вместо того, чтобы разобраться, чего нас, говорит, Бог поразил, потому что мы не приготовили свою жизнь в порядок, они быстренько ковчег завета сюда, ковчег принесли, земля от криков расседается. Ажиотаж, накручивание эмоций. Дух у них упал, потому что он упал не от этой битвы. Он упал, они были пораженные. И в свое время Давид, когда песню такую, знаете, плачевную в адрес своего друга Енафана и в адрес Саула поет, он говорит, пораженные там, как будто бы щиты их не были никогда помазанные маслом. Ну, ни слова, не то, что никогда, ну, не были помазаны. Там не стоял вопрос физического помазания елеем. Там говорился вопрос духовного помазания. Это помазание, которое в вас. Если оно вас учит, то ваша кольчуга, ваши щиты, ваше все, оно помазано. Тогда вы в Господе. Ну, тогда ваше все оружие мы сами исследовали. Все оружие – это и есть Сын Божий. А если помазание вы ущемляете, если, говорит, оно вас не учит, если вы его игнорируете, то вы сколько хотите мажьтесь. Вы дальше будете накачивать дух и криком, и воплем, и зачастую во многих церквах, знаете, церква, собрания, как их назвать правильно, ветер не дует, а всех качает. Ну, туда качает, сюда качает, в такт музыки качает, и всех одинаково качает, и кого как попало качает. Но вопрос не в этом, вопрос в других вопросах. Отсюда вытекает положение. Оказывается, падение духа человека, это когда человек видит, сколько на сегодняшний день падения духа человеческого, женского произошло. Если, говорит, не будешь украшаться, если не будешь себя приводить в порядок, если не будешь изящной, красивой, симпатичной, если не будешь украшенной, если не будет от тебя хорошими духами привлекательными пахнуть, если косынку будешь носить, то замуж не выйдешь. Это называется, нарисовали Голиафа. Какого Голиафа? Устройство твоей будущей семьи, вот оно, возможно, вот такими методами, вот такой степенью жизни, или ты будешь поступать, вот у тебя будет устройство в семье. И получается, вот на таком уровне устраиваются, кто его знает, устраиваются или уже разваленные семьи. Думаем. А те, которые брали это, привлекаемы были этими вопросами, мы как-то сами разбирали, Бог очень глубоко заострил внимание. Иаков, у него борьба с ангелом, он называет вещи своими именами, Бог ему меняет имя, потому что согласен с его рассуждениями. Наконец, встреча с Исавом, вопрос не в этом, встреча там с ангелами, вопрос тоже не в этом. И потом Бог ему говорит, что ты должен пойти на то место, где ты в свое время имя Господне призывал, ну, где голова твоя лежала на камне, потом ты елей вылил, там лестница была, вот теперь ты должен туда пойти. Мы сами исследовали, были просто удивлены. И вдруг Бог ему ничего не сказал, он говорит... Встанем, пойдем, но сначала сделаем что? Идолов сюда, ваши одежды все сюда, и ваши украшения все сюда. И когда, говорит, от этого избавимся, оно нам мешает. Что ты говоришь? А 20 лет оно тебе не мешало? И идолы не мешали, и украшения твоих жен, твоих четвертин, не половин, да? Ну, половина это одна, а четвертина их же четыре. Одна четвертая, еще одна четвертая, еще одна четвертая. Итого четыре четверти. Это же вообще не поймешь что. А что это так? А, то теперь ты заговорил, что тебе это, оказывается, мешает. А что тебе не мешали эти одежды? Вы что думаете, что они в мешках ходили, да? А? Паранджа – это не всегда мешок. чтобы мы хорошо думали. Кто-то, знаете, что сказал? Интересную вещь. Брат Сергей, ты знаешь, я, говорит, так одевалась, что над мной смеялись самые скромные тетечки и христианочки церкви. Что вы имеете в виду? Ну, они, говорит, вообще в мешках ходили, чтобы не привлекать своим телосложением и прочими вопросами. Ну и что? А я, говорит, ходила в таком мешке, каком они еще не ходили. Мой мешок, это вообще всем мешкам мешок был. Но удивительные, говорит, вещи вокруг меня увивались мужчины. Скажи, каким это образом они чувствовали, что во мне внутри? Я думаю, это здорово, шило в мешке не утаишь. Знаешь, что такое шило? Ну, чем раньше обувь прокалывали, а потом иголку и шили. Потому что шило должно быть толстое, потому что обувь раньше, ну, она из грубой кожи делалась, и такие иглы не могли брать, очень трудно было. Цыганские иглы и то не могли брать. Ну, шилом прокалывали, одежду так шили шилом. Так шило в мешке не утаишь. Помню в свое время семей, которые злословил Давида, он 1000 человек привел в доказательство того, что, видите, семей кается, и вот людям подтвердил, и он привел. Давид посмотрел, говорит, да, 1000 мешков временно шило перекрывают. Но потом, говорит, оно все равно вылезет. И потом, когда Соломон становится царем, то Давид говорит, знаешь что, 1000 мешков шило не скроют, запомни. Ты у меня, говорит, мудрый. Ты, говорит, знаешь, как это шило сделать, чтобы наружу вышло. Всего 2 беглых раба разоблачили это дело, что шило так и осталось. Понимаем? Поэтому здесь возвращаемся к вопросу. Оказывается, теперь ты верно видишь, что для богопоклонения тебе мешает и ихняя внешность, и башки ихние, идолы, ихние украшения и прочие вопросы. Интересный вопрос. Тебе видно, а им? Они это видят или нет? А как мы понимаем? Только, пожалуйста, это не критика, никого не судим. Ладно, ну конкретные факты. Бабушке там за 60, за 70, она едва стоит, за скамеечки держится, понимаете, и вдруг говорит таким голосом соответственным. И жестикуляцией, и движением тела. Когда я была молодая. Ну, все понятно, шило вылезло, а ей 70 лет. Ну, а на ней мешок такой своеобразный, знаете, христианская скромная одежда, да и прическа, и косыночка так здорово подвязана. Я не критикую, понимите. Ну, это же правда. Ну, я думал, Господи, ага, ну, с сестрами проблема. А Бог говорит, подожди. Через пару воскресений поднимается дедулечка. Старенький, держится, чтобы не рассыпаться. Я не критикую, но правда. Когда я был молодой. Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, Господи, вижу, что поражение и мужского, и женского пола, независимо от того, какого они пола. Позвольте, ну мы сейчас видим со стороны, может быть, а эти люди видят или не видят? Нет, не видят. Мы не разбираем их, чтобы они, или как сказать, судить. Мы разбираем вопрос, верно ли мы видим? На сегодняшний день ставится вопрос мне, тебе, вам, каждому из нас. Мы пока не коснулись вопроса внешнего положения. Мы книги Откровения читали, советую тебе купить у меня глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть. И касались вопроса, определенных вопросов, что есть глазная мазь. Интересные моменты, мы сегодня с вами еще коснемся примеров глазной мази согласно Священному Писанию. Когда глаза прозревают. Бывает, глаза прозревают очень печально. Не знаю, правда или нет. Я не думаю, что кроты, которые в земле копаются и огородом немалого количества людей доставляют проблем. Они выкапывают землю, такие ходы, потом бывает земля проваливается. Я однажды косил косилкой, и кроты мне поломали косилку. Чё? Железную косилку, ну вот на бензине заводишь ее, она вот едет. И знаете, что получилось? Я косил и не заметил, что там они сделали подземный ход, не выход наверх, а подземный туннель, близко к поверхности земли. И вдруг у меня колесо косилки проваливается. А раз оно проваливается, косилка на бок. Нож косилки не может косить, и он вонзается в землю. Вонзился в землю, а косилка оказалась сильнее, но хряп, и все поломалось. Думаю, да что к тебе, да что ж ты творишь, да что ты такое делаешь? И сегодня не об этом. Кроты, у них глаза есть. Когда Бог создал кротов на земном шаре, я не думаю, что эти глаза никогда не были ненужными. Я думаю, что они всегда были нужны и видели. Но что они там видят под землей, не могу ответить, не знаю. Говорят, может быть, правда, а может быть, это иносказание, что у кротов глаза однажды открываются. Один раз в жизни, и то в день их не смерти. Не знаю. Если это правда, то это очень интересно. Если это придумали люди, то это глубокая притча. Дело в том, что мы о Валааме вспомнили. Он увидел, он прозрел, что он делает, но он не остановился и пошел дальше. Как это получается? Почему это происходит? Апостол Павел говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал нам или вам Иисус Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть получается, когда человек начнет подвергаться опять игу рабства, тогда, когда он закроет глаза на реальные факты, на действительности, или позволит себе ослепить глаза. И я не понял, а кто ослепляет нам глаза, скажите, пожалуйста? Вот глаза глазной мазью, кто нам будет мазать? Священное Писание говорит, и помажь глаза глазной мазью, чтобы тебе видеть, да, ты будешь. Так я понимаю, что ты будешь это видеть. Но если ты не хочешь, отсюда вытекает следующий вопрос, встречный, а кто нам замазывает глаза? Позвольте, правильно видел Адам и Ева до того, как они сели запретного плода? Да, правильно. А когда в диалог вошла с дьяволом Ева, она потом правильно стала смотреть на ценности и на запретный плод? Нет, неправильно. Так кто ей замазал глаза? Кто? Сатана. А я не думаю. А что скажете вы? Согласно диалогу, где сатана говорил, он не замазывал глаза. Он предложил и сказал, вот так. А она с этим согласилась. Если бы она не согласилась, то он бы никогда бы не замазал глаза. Потому что я не вижу, что он ей замазывал глаза. Замазала она. С чем она согласилась? Ой, захотелось ей быть как богиня. Захотелось ей знать все абсолютно. Как это Бог, понимаете, не рассказал, а есть секреты, которые мы хотим знать. О, мы были бы как боги. Там неизвестно, какой мир чувств у нее возник. Но Священное Писание говорит, смотрите, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Там вопрос, чтобы ваши умы не повредились, когда? Уклонившись, будучи уклоненными, это кто-то уклонил ваши умы от простоты во Христе Иисусе. Но уклонившись, это возвратная частица русского языка, говорящая о вопросе, что этим занимались именно вы, и притом вы только. Читаю еще раз это место Писания. 2 Коринфянам 11, с 1 стиха. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией». Ревность – это причина вашей измены Богу. «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву». Вот в этом случае говорится, что прельстил он. Когда Бог задает вопрос Еве, она говорит, он прельстил меня. Но когда апостол Павел разбирает эти взаимоотношения, то он говорит, прельстившись, она прельстилась сама. И здесь подчеркивается вопрос, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Это вы захотели устранить себя от простоты во Христе Иисусе. Вас никто не устранял. Вам было предложено, и вы избрали. Бог говорит, подчеркивает этот вопрос, я положил пред тобой добро и зло, смерть, жизнь, благословение, проклятие. А ты на что хочешь, протяни руку. Никто тебя за твою руку тащить к запретному плоду не будет. Это будешь делать ты сам. И отсюда вытекает вопрос. Странные вещи, но когда мы начинаем каяться в большинстве случаев, или исповедуем наши грехи, начинаем такую песенку петь. «Сатана меня соблазнил». Ох, какой? Вы знаете, какой сатана? Вот он меня поймал. Но он ловит только там, кто ходит по его тропиночкам. Это базар или рынок, на котором есть прилавки, и каждый продавец выставляет свою продукцию, не больше. Ну, знаете, я видел такие моменты, когда хитромудрые продавцы, они стояли не за прилавком, а выходили там на проход. И они там залавливали покупателей и покупательниц. Знаете тех? Они проверяли психику и психологию, или как правильно это выразить? Человек склонный, податливый к тому, чтобы его увлечь продукцией той, которую хочет и продать. Склонность и увлечение – это внутреннее состояние человека. Знаем, да? Если оно ему не нравится, если оно противно, если он возмущается против этого, ты его никогда не заставишь. Это будет насилие. Но в данном случае это согласие. Склонность – это согласие. Я видел такие вещи. Человек говорит, вот посмотри, какой продукт, и туда-сюда, понимаешь, пока та рот раскрыла, разинула, смотрит, рассуждает, он ей сумку открыл, и туда хоп, и высыпал. Все, вот он твой вес, пожалуйста, вот я тебе еще по дешевке. И вот теперь человеку, чтобы согласиться с этим вопросом, что он не будет покупать, надо сломать себя. Чтобы было понятно. В свое время, чтобы Даниила отправить ко львам в ров, создалась интересная обстановка. Царь, ты вот напиши, вот сатрапы, все там князья решили, что значит в течение такого-то времени, чтобы никакому богу никому не обращались, кроме царя. Подняли авторитет человека. Ой, как здорово, как это льстит. Ага, подняли, хорошо. Чтобы никто никому не обращался или будет обращаться, кроме царя, значит, тому один указ – смерть. Он подписал. А потом раз и Даниила берут. Вот был указ, был. Ты же сказал? Сказал. Вот тебе же надо, знаете, посадили на ишака, упрямство своего я. И вот сидит этот царь. Дальше. А потом говорит, а вот Даниил, вот он молится, вот так вот с ним надо поступить. Мы замечаем, что царь оказался связанный. Вот здесь он имел. Если бы он не был бы связанный, он запросто бы мог ответить очень простыми словами. Я не знаю, какими бы он мог ответить, но на сегодняшний день. Любому человеку, любому идолу, да, но живому Богу я об этом не писал, что человек не имеет права говорить живым Богом. А он говорит живым Богом, а вы провокаторы, смерть вам. Не делает, а почему? Связанный. Почему этот товар назад не ложится? Связанный, заинтересованный. Другой момент, когда решался вопрос, а вышла девица или не девица, кто ее там знает, вот она плясала, угодила Ироду. И он говорит, до полуцарства тебе отдам. Она быстренько к матери, а мать говорит, голову Яна на блюде, прямо сейчас. И та приходит, голову Яна, прямо сейчас. И он ради клятвы и обещавших. Ну, обещая и ради окружающих, был связан. А ведь мог он ответить, а он не находится в моем царстве, он находится в Божьем царстве. Ему бы сказали, если он не в твоем царстве, а в Божьем, чего ж ты его посадил в тюрьму? Тогда бы ему надо было выходить на свет Божьего лица, и эти вопросы бы решались очень просто. Это была моя вина, что я пошел против Бога, а теперь Бог оказывается сильнее, поэтому я не могу определить. А ну-ка выпустите его вообще на свободу. Ни один бы пес языком бы не пошевелил, мы понимаем это? Потому что когда Иаков, он решил вопросы с идолами, с одеждами, с украшениями, ни один пес не пошевелил языком. Там не надо было противостоять. Противостаньте твердой веры дьяволу, и он убежит. Многие говорят, дьявол, я тебе противостою. Иаков не говорил, дьявол, я тебе противостою. Он не говорил, окружающие народы, я вам противостою. Он просто сказал, идолов сюда, одежды сюда, украшения сюда. И все бесы погнали всех окружающих народов подальше от него, если жить хотите, и чтобы бесов с этих людей не повыгоняло. Тогда или нет? Теперь ты, говорит, верно видишь. Поэтому бывают моменты, когда люди прозревают, кто его знает при каких обстоятельствах, чтобы мы не были кротами прозревающими так слишком поздно. Вспоминаем Матфея, 25 глава, проблема между пяти мудрыми и пятью неразумными. Или пяти неразумными, пятью мудрыми. Священное Писание говорит, когда, говорит, соблазны, делающие беззаконие, будут взяты из царства его, тогда праведники воссияют. Интересная фраза, очень глубокая, так говорит Священное Писание. Но сегодня мы с другой стороны заходим. И тут фраза, читаем момент, когда было сказано, вот жених идет, выходите навстречу, они поднимаются, поправляют светильники, ну, у кого не хватает света, раз, он не горит. Они раз и задалили, надо так понимать. А те раз поправляют, а у них не горит. А откуда? Запасов нету или сосуды с запасом пустые. Ну, написано, не взяли с собой сосудов или запаса этого. Дайте нам вашего масла. Ага. Дальше что вы говорите? Потому что светильники наши гаснут. О, ваши светильники гаснут. Вы видите, у вас пошло прозрение, но прозрение частичное. Сегодня мы с вами будем касаться частичного прозрения. Боже, помоги, чтобы у нас не было частичного, а чтобы было полноценное прозрение. Или глазная мазь, чтобы так сработала. Какая глазная мазь? Ну, разнообразные варианты, согласно странице Священного Писания. Неразумные ли сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать? Сработало прозрение. Правда, слишком поздно, потому что они потом приходят к закрытым дверям не продающих, а к закрытым дверям возвращения. В данном случае очень похоже, знаете, если это к последнему времени рассматривать, и когда будет забираться церковь, или люди, кто-то будет уходить в вечность, ну, для кого-то слишком поздно будет покаяние. Боже, каемся, Боже, каюсь, потому что, ну, а слишком поздно, это уже страшные вещи. Сегодня, может быть, мы этого не разбираем. Но интересно то, что за счет того, что у кого-то стали возжигаться светильники, получилось, как это сказать, сопоставление. Вот у кого-то возжигаются и горят, а у кого-то никак. И вот это срабатывает на определенную степень прозрения. Теперь мы сегодня увидим, возможно, коснемся этого места Писания. Бог, просвещающий тьму, при каких случаях, каких условиях и возжигающий светильник. Мы с вами в прошлой части касались, Бог, интересно, заострил нам внимание, что светильник гаснет у нечестивых. Все, других ответов не существует. Есть, конечно, более серьезнейшие вопросы, злословие и всех остальных положений, когда говорит, светильник угаснет глубокой ночью. То печальные вещи, об этом мало кто задумывается. Злословие – это серьезнейшие вещи. Знаете, очень опасное положение, очень. Если бы мы хорошо понимали состояние, Священное Писание говорит, вот то помазание, которое человек получил, это не человеческое помазание, а Божие. И если идет поношение этого помазания, то это идет против Бога. Написано, Дух Божий, Дух Славы почивает на вас, вами прославляется, а другими хулится. Но вторая сторона, когда Саул, вы знаете, он стал отступником, то в принципе получается помазание, которое было на нем, стало было хулимо им самим, его жизнью, его стилем, хождением. И когда решался вопрос убить этого бывшего помазанника, то Давид интересную фразу сказал, говорит, я не подниму руки на помазанника. Можно было бы ему сказать, слушай, ты о чем говоришь? Он же сейчас не помазанник, от него же Дух Святой отступил. Ты же это знаешь прекрасно. Ты знаешь, что его бесы мучают. Ты же сам играл на арфе там или на чем, понимаешь, и отрадней хорошо становилось. Ты же помнишь, что были моменты, когда ты играл, но отрадней не стало. Ты же помнишь, как он хватанул копья и два раза чуть не пригвоздил тебя, и ты убежал. Значит, получается удивительнейший вопрос, определенная степень Божьего движение помазания через Давида не, какое слово сказать, не остановило, не смогло. Я вижу другое, что Саул не захотел останавливаться. Он потоптал это помазание, которое действовало и хотело успокоить его внутренность, чтобы отогнать демоническую силу. Он хватается за демоническую силу, хватает копье и вперед. Ну так описано, описано. Я к чему хочу сказать. В свое время, когда решался вопрос, если бы Давид убил бы Навала, который не хотел во время стрижки овец дать какую-то пищу, то это Авигея говорит ему, когда станешь царем и будешь на царстве, ты вспомнишь, что ты, хорошо, слава Богу, что ты не пролил невинной крови, иначе была бы большая проблема. Это будет убыток, ущерб для твоего помазания, для царства и для помазания для царства, потому что от этого помазания благословение для окружающего народа, то есть народа всего Израиля. Отсюда вытекает вопрос. Один к одному, если ты, он это прекрасно понимал, подымешь руку на бывшего помазанника, то ты говорит, потеряешь степень и глубину помазания Божьего. У тебя говорит, будут колоссальнейшие проблемы. Откуда это видно? Когда в пещере находился Давид, и ему сказали, вот помнишь, тебе говорит, Бог сказал, я говорит, врага твоего предам в руки твои, и ты сделаешь с ним, что хочешь. Ну вот, исполнилось то слово Божье, ну теперь бери меч и убей. Написано, что он удержал своих воинов от пролития этой крови. Удержал, но сам подошел и край одежды отрезал. И когда отрезал, и потом доказывает, говорит, отец мой, вот посмотри, край одежды у тебя, ты был в моих руках. Священное Писание говорит, и стало от этого сердцу Давида больно. Или сердце Давида. Как это правильно по-русски, не знаю уже сказать. Отсюда возникает вопрос. Давид, а что тебе стало больно? Да не то я сделал. А, да ты не то сделал? Ты то сделал, что ты его не убил, потому что ты понимал, это огорчение Богу, это огорчение помазанию, хотя помазание Божье отошло от Саула, но ущерб твоему помазанию будет. Это верно, ты видел. А когда ты отрезал одежду, тебе что стало больно? Я увидел, что я не то сделал. Верно видишь, Давид, верно. Верно видишь, но ты уже отрезал. Успеваем? Есть вещи, которыми мы не придаем значения, и в порыве чего? Знаете, в Священном Писании написано, есть те, которые в порыве гордости, в порыве гнева, в порыве греха, кто его знает, в порыве чего действует, в порыве обиды, в порыве борьбы за правду и прочие вопросы. Но не в порыве Божьего действия. Кстати, порыв в русском языке имеет большое значение. Вот ветер равномерно дует, а то порывами. Понимаем, да? Раз и пошел, потом раз, пауза, опять пошел, опять. Бог в свое время показал интересное действие Илье. И громы, и молнии, и землетрясения, и ветер, раздирающий скалы, что там только не было. Вспоминаем, и огонь был. И Бог говорит, и не здесь, Бог, и не здесь, и не здесь, и не здесь. Где, говорит, Бог? В тихом веянье. Сегодня, может быть, мы не будем разбирать, почему, зачем и от чего, но в день Пятидесятницы был звук сильно несущегося ветра и наполнил то помещение, где были, и явились огненные языки на каждом. Это отдельный вопрос, большая слава, возможно, как-то будем отдельно касаться. Итак, вот здесь стало прозрение у этих пяти немудрых, и прозрение слишком позднее. Возвращаемся назад. Боже, помоги нам, чтобы нам рассмотреть вот это помазание твое, чтобы так действовало, чтобы оно не было частичным. Потому что вот здесь вопрос, кто его знает, по каким мотивам они пошли? Потому что они теперь не могут выйти к своему жениху навстречу, потому что светильники гаснут. Или они идут для того, чтобы покаяться. Зачастую люди говорят о вопросе, что они, в каком состоянии, но мало думают о том, что им надо покаяться. В прошлой части, когда мы с вами касались, или помните, Бог заострил внимание. Скажите, пожалуйста, а вот написано, вот сие помазание, оно у вас пребывает, оно не ложно, чему оно вас научило, в том и пребываете, и так дальше. А сколько мы ущемляли наше помазание, Богом нам данное, которое должно нас научить, напомнить, что наш Господь в одни плоти говорил, хотя нас там и не было, но Он говорил, но Он же сказал, что оно будет учить. И вдруг мы, понимаете, при этом всем состоянии, это звучит так. Закрой дверь, помолись тайно, получишь явно. Связь у нас не срабатывает, двое-трое связь у нас с Богом не срабатывает. Значит, мы идем на большее собрание, и потом чуть ли не такие записки пишем. Не смели того, что мы теперь молиться за нужды не будем? Нет, мы будем. Но я практически никогда такого не видал. Знаете, братья и сестры, один на один молился, молилась, ничего не получилось. Двое-трое в кругу семьи молились, ничего не получилось. Ну, две-три семьи рядом живущие молились по моей, говорит, нужде, ничего не получилось. Теперь прихожу в церковь, рассказывая, что ничего не получилось. Есть в Священном Писании написано, чтобы приходили и мазали маслом, даже в собрании и так дальше во имя Господне. Это правда, это на своем месте. Но это тогда, когда Бог желает к определенным вопросам славы или по какой-то причине необходимо задействовать всю церковь или служителей и тому подобное. Да, это правда. Но надо быть честным, чтобы срабатывали все остальные промежуточные вопросы. Один на один, двое, трое, две-три семьи и так дальше. Позвольте, ну я не слышал такого, чтобы люди говорили, что у меня не срабатывает вопрос взаимоотношения с моим Богом в личной моей молитве один на один. Но Он же сказал, зайди в дом, закрой двери, помолись тайно, получишь? Явно, ну должно срабатывать. А вот почему оно не срабатывает? На то, что оно не срабатывает, зачастую 90 с лишним процентов проблема-то в нас. Скажите, пожалуйста, мы об этих вопросах когда-либо каялись, сознавались, признавались, что один на один у нас в каких-то вопросах не срабатывало? Дело в том, что когда мы будем раскапывать этот вопрос, почему у нас не срабатывало один на один, то мы докопаемся почему. Мы найдем, почему. И когда мы приведем в порядок то, почему, из-за чего у нас не срабатывало, то знаете, интересные вещи. Мне приходилось такое видеть не первый раз, и не один день в моей жизни за этот период, сколько я нахожусь на земном шаре. Я видел, когда люди приводили жизнь свой в порядок, то знаете, то потом Бог столько говорил, что ой, ой и ой-ой. В положительном смысле, в добром смысле. Для них открывалось, они понимали ведение и прочие-прочие вопросы. Им хотелось и это положить на место, и то, и взаимоотношения, и прочие-прочие действия. Боже, помоги. Следующий момент, который мы с вами вспомним, знаете, отец Гедеона, его прозрение. Зачитывать место Писания не буду, книга Судей, там описывается Гедеон в точиле. Точила это... Ну, в точиле, понимаете, виноград выдавливают. Туда бросают виноград, как корыто, наклонное, потому что должен быть сток. Потом есть отверстие, куда будет вытекать уже жидкость. В это точило набрасываются грозди или как кисти винограда, а потом ногами топчется это. Потом открывают, и там под точиле, а там стоят специальные сосуды, которые, видимо, понимаете, громадина такая, что из нее его не заберешь, его то вычерпывают, отдельные другие сосуды выносят. Потом это будет, ну, как сказать, брожение, будет молодое вино, потом уже будет устоявшееся. Вопрос не в этом. Вот в этом точиле сидеть и выколачивать пшеницу, это кто его знает. Во-первых, это будет низкая часть виноградника где-то. Очень похоже, что так. И там есть место, где спрятаться. И вместо того, чтобы, понимаете, на дворе специально вымолачивать пшеницу, этот человек прячется. К нему приходит ангел и начинает интересную речь. Бог с тобой, человек, муж сильный. Че? Бог со мной, да еще я сильный, да я в родстве семействе самый младший, да и родство наше такое, знаете, маленькое и тому подобное. И я, говорит, в родстве это самый младший сын, так надо понимать. Какой у него был возраст, кто его знает. Женатый, не женатый, холостой был, это уже детали, хотя они маловажные, может быть. И Бог посмотрел, да, и он говорит, если Бог с нами, то где то, о чем говорили наши отцы, как Бог действовал, когда из земли египетской выводил? А Бог воззрел на него и говорит, иди с этой силой твоей и освободи народ мой. С какой силой? Искание, ревностью, желание. И это было не то, что вот они раз такие, раз этакие, их жизнь не соответствует и сила не действует. Боже, я хочу быть таким, как хочешь ты. И Бог видел это желание, ревность этого человека и дал это благословение. И там описывается, говорит, ты должен разрушить этот жертвенник, который у отца, жертвенник Ваала. Это священное дерево должен срубить там. насколько помню, на этом дереве принести жертву. То есть посрамление этому идолу сделать абсолютнейшее, какое только возможно. Если, говорит, ты боишься сделать это днем, сделай это ночью. И вот он взял своих рабов там, описывается, значит, в принципе, у него хозяйство какое-то было, это уже детали. И он это совершает, и вот на утро приходит народ этого города к тому святому, в кавычках, святому месту, и отца его, жертвенника нету, разрушено, а вот где-то там вот стоит жертвенник, и там жертва возносится. Они видят воскурение этой жертвы, то есть огонь пожирает эту жертву, или как понимать? Он говорит, кто это сделал? Как они вычислили, не знаю, или почерк был похожий, или какие-то факты были, что кому-то ночью не спалось, засекли какое-то движение. Ну, каким-то образом они вышли, что это только он, и он только, и никто другой. И там написано, что они приходят к дому его отца. Где твой сын, он должен сегодня умереть? Почему это он должен умереть? А потому что вот он разрушил жертвенник Ваала. Интересно, что здесь отец прозревает. И говорит, если Ваал Бог, то пускай судится с моим сыном. И сыну своему сделал Гедеону другое имя, Иераваал, то есть противник Ваала или победитель Ваала. Ну, так оно звучит. Вот. И знаете, как это звучит? Очень интересно. Значит, если вы сейчас будете защищать Ваала, то вы будете умерщвлены. А кто будет умерщвлять? Что хочешь сказать? Что ты? В принципе, да. Да. Между строчек звучит так. С каких пор это ты, понимаешь, отец Гедеона прозрел? Так и с тех пор, когда сын сделал такой величайший подвиг, разрушил жертвенник Ваала. Для меня звучит так. С другой стороны, конечно, еще один из моментов. Бывает момент, когда человек прозрел, но у него не хватает чего? Силы, смелости или чего? Дерзновения встать и пойти. Принципиально рассматривать вопрос, если не хватает силы, дерзновения встать и пойти, значит, есть удерживающий. Удерживающий – это обязательно будет демоническая сила. Вот сын возле свиного корыта написано, сказал, встану, пойду к отцу моему. Скажу, отче, согрешил против неба пред тобою, недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел. Его больше ничего не удерживало. Но если человек никак не может идти на покаяние и исповедание, его удерживает, значит, его удерживает демоническая сила. Какого порядка? Либо стыдно, это человека, значит, поражение гордости его я. Либо сладко, вкусно и приятно, и заинтересованность. Потому что чем приятнее грехи, чем они больше дают удовольствие и наслаждение, тем больше за них могут бесы держаться. При каком условии? Когда человеку будет показывать, ну тебе же нравится, тебе же это удовольствие, ты же с этого имеешь. Следующий вопрос. Обязательно с какого греха что имеешь, и чем больше имеешь, тот грех и будет удерживать. Потому что ты же имеешь что-то с этого. Вот когда ты с этого не хочешь иметь, отказываешься иметь, не собираешься иметь, тогда оно тебя удержать не может. Это чтобы мы понимали. Поэтому вопрос прозрения – это интересный закон. Какого порядка? Боже, вижу себя вот в этом состоянии, хочу от этого освободиться. Вижу еще, что не могу до конца освободиться. К примеру, если такое есть. Потому что у меня есть наклонность. Это моя наклонность. Это вот мне нравится. Вот оттуда у меня было, вот оттуда. Вот в этих вопросах еще не готова быть победительницей. Но хочу это открыть пред светом твоего лица. Соверши свое действие. Бог очень интересными способами будет действовать. У него, знаете, методов сколько угодно. В одни плоти Сын Божий исцелял любыми методами. Там слово скажет, там за край одежды кто-то прикоснется, там руки возложит, на кого-то дважды возложит руки, кому-то в глаза плюнет. Ну, написано в русском переводе, плюнул в глаза. А кому-то, понимать, на землю плюнул, пыль с плюновением смешал, этой грязью взял и замазал глаза. Вот глазная мазь, чтобы человек увидел. Правда интересно? Вот взял такой глазной мазью, слюни вот с этой, ну, с пылью смешал, называется брение. А вот оно помазало человеку глаза, и глаза прозрели человека, духовные глаза, я имею в виду, внутренние. Когда человек тот пошел умылся, ну, надо понимать, грязь эту смыл, глаза открыл, и как сказать, во, вижу. Для меня вопрос, когда он прозрел, что когда умывался, что-то я думаю, что даже по дороге. А может в момент, когда ему замазали глаза, вот, и они уже могли видеть, просто он не мог их открыть, надо было пойти умыться, время было. Очень похоже, как те 10 прокаженных по дороге шли и обнаружили. В какой момент они обнаружили, неизвестно. В какой момент они прозрели, написано, по дороге очистились. А дорога, это начинается от момента, как они согласились повернуться и пойти. Отсюда идет начало. Это же может быть сразу. А обратить на это внимание могут позже. Вопрос не в этом. Следующий момент, который нам необходимо с вами рассмотреть. Глазная мазь. Мы с вами в прошлой части касались сегодня, еще коснемся в этом сегодняшней части. Луки 16 глава. Это взаимоотношение богача и Лазаря. Ну, чтобы было понятно, я читаю весь текст, а потом определенные вопросы. Луки 16, 19. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру весон каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходили, лизали струпья его. Значит, крошки падали, и не давал никто. Интересно, женщина-серафинкиянка сказала, ну и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола господ. Иисус говорит, за это слово бес даже из дочери вышел. Значит, получается, если бес в дочь зашел из-за матери или из-за отца, ну, это уже детали, что как, но в данном случае мать пришла. Если из-за отца, то если бы отец пришел, это уже тоже вопрос. Ну, легко разрешимый в Господе. И если, к примеру, это из-за матери бес вошел, то теперь мать признала себя, свою виновность настолько, потому что кто-то рассказывал такие факты. Мать привела изгонять беса из дочери. И сын мог приводить, вернее, отец мог приводить сына изгонять из сына. И когда, говорит, молились за дочь, ну, это могли молиться и за сына, то бес из дочери выходит и возвращается в маму. Отсюда вытекает вопрос, что мама породила проблему, ну, это в той семье, через маму, живущий в маме бес зашел в дочь. А бывает момент, живущий бес в папе зашел в дочь или в сына. Это не играет никакой роли. Это правда. И поэтому вот этот момент, выход беса из детей, зачастую появляется возвращением в родителя или родителей. Об этом мало кто хочет говорить, но это правда, Бог об этом говорил. Это действительные вещи. И Иисус конкретно называет эти вопросы и показывает, говорит, это не тупики, из этого есть вариант выхода. Это серьезные вещи. Вот здесь говорится, желала она питаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили, лизали его. А у той женщины она говорит, Иисус говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Но, да, говорит, но и псы же, говорит, едят крохи хлеба, которые падают со стола господ их. То есть я, говорит, признаю себя, ну, псовскую натуру. Кто я на самом деле? Из-за моей причины вот та проблема. Зачастую мало кто из родителей хотят согласиться с тем, что проблема их не детей, проблема самих родителей. Одного, двух или вместе взятых, это уже детали. Но есть такие моменты, когда кто-то идет путем очищения, а кто-то говорит, что ты от меня хочешь? Да никто от тебя ничего не хочет, не надо прикидываться, просто из-за тебя будет страдать вся твоя семья, да еще и твоя половина, твои дети. Потом еще твои внуки, правнуки, а потом ты посмотришь это. Дело в том, что вот этот вот богач, он, вот сейчас он ничего не видит. Он считает, что все нормально, но потом он прозреет, назовет вещи своими именами. Слишком поздно для него. Он начнет говорить, каким образом могут прозреть его братья. Но сюда можно подставить вопрос, как бы прозрели его. Ну, если, допустим, это глава семейства, к примеру, в данном случае. Вот теперь он будет говорить, а и мои братья, и мои сестры раз такие, раз такие. Да и мои же родители раз такие, раз такие. Вот теперь надо говорить, чтобы их не глаза прозрели. Ну, каждый рассуждайте варианты. Вот. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраама. Умер богач, похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама, Лазаря на лоне его. И... возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Что ты говоришь? А ты крохи хлеба не хотел дать во время жизни? А теперь ты хочешь, чтобы он к тебе пришел? Ну, сейчас, говорит, я глаза помажем глазной мазью, чтобы ты понял. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни». И сразу раз глаза помазали. Вспоминаешь свою жизнь, свое хождение. Что ты творил? «Что ты получил уже доброе твое». Но не Божье, это в твоих глазах испорченного зрения твоего. Ныне же он утешается, а ты страдаешь. Вот ты тогда наслаждение получал? Своего стиля жизни, хождения, мыслей, действий и тому подобное. Занимался, кто его знает, какими пределами и беспределами. Вот считал, что это в порядке вещей. Ну а теперь ты, говорит, будешь расхлебывать это все. А жертвы твои будут теперь отдыхать. А слава Богу, конечно, в том, что вот эта жертва, в данном случае этот бедный Лазарь, он в Господе сокрылся, и у него сердце не было в обиде, в огорчении, возмущении, негодовании, иначе была бы колоссальнейшая проблема, и потом серьезная. И сверх того, и сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, в смысле богач, так прошу тебя, отче, пошли его, в смысле Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Дальше. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. А, так ты теперь уже прозрел, и ты видишь, что они идут сюда прямым ходом, потому что они такие же точно, один к одному, как и ты. А дело в том, что во время жизни во плоти ты мог защищать. Это мои родственники, это мои родители, это мой папа, моя мама, мои братья, сестры. Ну или она могла защищать, понимаем, да? А бывают более смелые, им отвечают: да, правильно, какого греха ты, такого греха защищаешь в своих родственниках. Иисус сказал: кто мне брат, кто мне сестра, кто мне мать? Слушающий слова мои и соблюдающий. Если слушающий и не соблюдающий, это же уже, говорит, проблема родственной связи. Но они, говорит, будут слетаться по роду своему. Вот ты, говорит, со своими братьями в одного рода, одного поля ягода. Какой ты, такие твои братья. Если таким образом рассматривать, какой ты, такие твои братья, то придется посмотреть на твоего папу, твоего маму. Это же взрослый дяденька был, взрослый человек, мы понимаем. Это же не подросток был, это взрослый человек. В зрелых годах смотрится так. Здесь не говорится, что это был молодой. Обычно оговаривается, если говорится, некоторый человек был богат, то, знаете, правда, есть такие моменты, богатый юноша к нему подошел. Почему так оговаривается? Потому что богатым, чтобы был юноша, это либо родители должны богатство дать, либо очень оборот средств должен пройти. Так что об этом говорят: богатый, хотя и молодой. А когда не оговаривается вопрос молодости или возраста, и говорят, что богатый, это просматривается вопрос, что жизнью накопленные средства. Но это уже отдельный разговор. То есть здесь не просматривается вопрос маленького человека. Притом пять братьев, о, интересно, это ты был младший или ты был старший, хоть так, хоть иначе. Ибо у меня пять братьев, пусть он, воскресший Лазарь, в смысле, засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. По-другому, пусть через это воскресение будет помазание глаз моих пятерых братьев. Когда он воскреснет и расскажет о будущей жизни, которая ждет зачем и почему, и какое воздаяние людям, прожившим так или иначе. Потому что Сын Божий сказал: одни идут в воскресение оправдания, другие идут в воскресение осуждения. Одни в жизнь вечную, а другие в смерть вечную, или как назвать ее. Ну, примерно так. Теперь Авраам что говорит? Или Иисус, Сын Божий, в одни плоти языком Авраама. А Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, потому что это есть глазная мазь. Не написано, что это глазная мазь. Священное Писание говорит: слово твое светильник ноге моей. Вот Моисей и пророки, они, будучи движимы Духом Христовым, раскрывали сущности таинства, как жить так, как помазать глаза глазной мазью, для того, чтобы не спотыкаться, не падать, чтобы на кривые пути не выйти, чтобы прямо видеть, чтобы на горы гордости и тщеславия не подниматься, чтобы в ямины отчаяния, обиды, огорчения, оскорбленности не опускаться. Потому что, когда пришел Иоанн, то о нем, Иоанн Креститель, о нем была интересная фраза: он приготовит путь твой пред тобою. Путь твой – это есть путь в сердцах людей, и эти пути надо исправить. И там описывался вопрос, как надо это исправить? Горы и холмы понизить – это признаки гордости. Всякая ямина и дол – это признаки отчаяния, горечи, обиды, оскорбления, изнасилования личности человека, моральное, физическое, физиологическое, сексуальное и тому подобное. Вот обиды, это от этого, говорит, надо освободиться. Кривизны то налево, то направо, неровности такое, знаете, то туда, то сюда, то туда, то сюда, то подъемы, то ниспадание, то подъем к чистоте и святости, то ниспадание, а грехи, преступления всевозможные. Вот когда, говорит, это все исправляется, вот тогда люди узрят спасение, и прямым путем они выйдут на Господа. Если этим, говорит, они не будут заниматься, значит, не происходит этого вопроса. Поэтому вопрос выйти на Христа прямым путем, чтобы в свете лица Его увидеть свою жизнь, это называется помазать глаза глазной мазью так, чтобы исправить виды и формы своего пути. И исправление видов и форм своего пути описывается. Авраам сказал: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, как исправить пути. И когда они исправят пути, то исправленный путь приведет в небо, но не приведет сюда. И воскресанию Лазаря нет необходимости. И вот это помазание мазью глазной, вот он воскрес и рассказывает, не срабатывает. На сегодняшний день стараются молодежь пригласить на похороны, чтобы они увидели, как другая молодежь скончалась и тому подобное. Это неплохо. Написано в Священном Писании: лучше пойти в дом плача, нежели в дом радости. Это неплохо. Но это называется, знаете, смертью воздействовать на психологию, психику. Временно оно срабатывает. Эмоциональная сторона. Да, я не собираюсь перечеркнуть слезы, переживания, покаяние, отречение от видов греха, это на своем месте. Но надо согласиться, что это дешевый метод. Почему? В данном случае, если бы сейчас словами Иисуса Христа, он бы сказал: идите в те церкви, в которые говорят здравое, неповрежденное, неискаженное Слово Божие, которое просвещает, и не та церковь, где пророчество, видение там на молитвах происходит. Пожалуйста, я это не игнорирую. Но церковь, в которой пророческое слово передается через кафедру. А потом уже все остальные духовные действования. Когда, говорит, вы попадаете в свет такого Божьего лица, то вы либо освещаетесь, очищаетесь, идете на прозрение, либо вы начинаете искать другие собрания церкви, о которых апостол Павел сказал Тимофею. Люди будут избирать себе учителей, чтобы отразить свой слух от истины и обратить к басням. Почему? Они будут избирать себе учителей, которые будут льстить слуху. Почему? Потому что это очень выгодно. Почему? Люди не хотят прозрения. Так вот, здесь вот Бог и говорит через Сына Своего. Вот там Моисей и пророки, они не льстили народу, правда? Они говорили так, как говорит Бог. Вот он называет вещи так, значит, по-другому быть не может. Вот когда, говорит, ты вращаешься вот в такой среде, вот там будет и прозрение твоих глаз. Поэтому следующий момент. Если мы уклоняемся от таких собраний и от посещения собраний, где имеется такое глубокое слово, значит, мы люди заинтересованы уйти во тьму, спрятаться. Почему? Нас устраивают наши грехи. Интересно то, что бесы в одни плоти нашего Господа, они просто прибегали, приводили одержимых собою, падали, признавая величие Божие. Ну, написано, всякое колено преклонится пред именем Господа небесных, земных и преисподних и так дальше. Сегодня вопрос не в этом. И говорили бесу: знаю тебя, кто ты, святой Божий. Вот ты пришел раньше времени мучить нас. Заклинаю тебя именем Божьим, не мучь. Не проклинаю, а заклинаю, под ответственность ставлю, чтобы ты не мучил. Откуда такое мучение? Ну, если бесам мучение, то неудивительно, что обладателям бесов тоже будет мучение от глубокого слова во время собрания. Правда, их начнет дергать, подкидывать, они будут подпрыгивать на скамейках даже. Они будут возмущаться, кипеть, и будет, знаете, знаете, порывы такие, возмущения, негодования, сидящих даже мест будет, возмущение. Что это он говорит, а сколько там можно слушать? После собрания начинаются действовать. Как можно столько слушать, как можно на такое собрание ходить? Что это такое происходит? Потом друг с другом быстренько друг друга выясняют. А как ты сидишь на собрании? А кто-то говорит, если бы я, говорит, встала и пошла бы, или встал бы и пошел, то все бы, говорит, поняли, что это я, потому, говорит, и сижу. Кто-то говорит, а я не могу сидеть на собрании. Правильно, не устоит нечестивый в собрании праведных. Это правда, правда. Бесам не по себе происходило от того, что Бог глубокие темы говорил. А сегодняшние темы у нас еще не настолько глубокие. Давайте будем откровенные. Они определенную глубину имеют. Они действительно касаются многих поворотов жизни. Но зачастую еще не настолько глубоко. Дело в том, что когда Филипп проповедовал, там бесы не потихонечку шептали с места. Они с криком уже выходили, им не жилось. О, что происходило. Правда, там одна деталь. Слава Богу, что бесы не успели утащить за собою, собою обладаемых, что обладаемые бесами остались, а бесы выскочили из людей и ушли. Это серьезнейшие вещи, это же правда. Итак, мы касаемся вопроса прозрения. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, но он сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, то есть прозреют, а потому покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Хотя глазная мазь частично, может быть, и сработает, если они воскреснут. Итак, один из сильнейших вопросов прозрения есть не что иное, как Слово Божие, неповрежденное, неискаженное, передаваемое в силе Духа Святого. Боже, научи нас. Принципиально, если рассматривать, существует один из интереснейших законов. Когда мы в помазании Духа Святого, в силе Божьей, самостоятельно, индивидуально, лично, один на один пред нашим Богом, читаем Слово Божие, то эта сила действует так же, чтобы мы знали. Это правда. Когда мы прислушиваемся того помазания, которое в нас, и оно учит нас, даже один на один написано, что оно в вас пребывает, оно не ложно, чему оно вас научило, по-другому, чему ему удалось вас научить, в том пребывайте. Это серьезные вещи. В качестве примера читаем относительно этого вопроса, что Слово Божие есть просвещающее. Второе послание Петра, 1.19, у нас время уже абсолютно вышло, у нас будет продолжение, мы не успеваем. Второе Петра, 1.19. Ну, немножко выше говорится. С 15 читаем. «Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память». То есть, ну, напоминанием возбуждать ваш чистый смысл. Какой? Чистый. Чем? Напоминанием. Возбуждать или пробуждать к жизни. Значит, получается какое-то замирание. Вот нужно, чтобы опять, знаете, вот как порывы первой любви. Только не порывы, понимаете, а вот ну, уровень первой любви был. А то, знаете, раз, это какое-то охлаждение. Потом раз, опять какой-то порыв. Чтобы мы все время были в этом уровне Божьего помазания. «Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия». То есть там, на горе. Это были преображенные лицо, одежды, говорили об исшествии. Вот, одежды были так белые, белоснежные, как на земле белильщик не может, как сказать, выбелить. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу». От кого принимаем мы, как-то с вами разбирали. «Когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». То есть Он исполнил Мою волю, ничего не делал от Себя. Он получил, говорит, от Меня заповедь, что, говорит, передать. И когда, говорит, Он передал Слово, то ученики приняли это Слово. Иисус говорит, они приняли и сохранили, и потому, говорит, мир сразу, говорит, их возненавидел. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Гора стала святая, интересно, да? Ладно, время не позволяет. Дальше. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово», в смысле Ветхозаветнее Писание, что Иисус сказал Моисею пророке. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Удивительный вопрос, почему хотят многие только Новый Завет, говорят, Ветхий Завет не нужно. Ветхий Завет в определенных вопросах, он заменен на Новый, да, но есть вопросы просвещения, открывающие личность Сына Божьего. Это категорически очень детально описывается в Ветхом Завете, очень глубоко. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Где утро начинается и где звезда в сердцах? Значит, он сказал, значит, действие, если принципиально, действие Ветхого Завета, например, исследование месячного писания работает до интересной единицы времени, когда в сердце просвещается и начинает рассветать день, сходит утренняя звезда. Иисус сказал, победителю дам утреннюю звезду, которая является сам. Я есть корень и потомок Давида, это звезда утренняя и светлая. Отсюда вытекает следующий вопрос. Исполняется место Писания, в котором написано Иоанн, что говорит. И вот я, говорит, приду к нему и вечерю сотворю. Это получается явление утренней звезды. Почему вечеря? Потому что утренняя звезда недолго работает по времени. Как это понять? Она меркнет и гаснет в относительном понимании, потому что всходит солнце правды. И когда солнце правды всходит, то звезды меркнут и гаснут. Но они не погасли и не померкли. В данном случае гаснут и меркнут, слава их намного уступает славе солнца. И тогда Иисус говорит, и мы придем с Отцом, и обитель сотворим. И дальше Он говорит, и в тот день, есть тот день, когда в небе мы ни о чем не спросим, а есть тот день, когда, говорит, мы с Отцом придем и поселимся, то я, говорит, уже не буду говорить Отцу о вас, потому что Отец любит вас. Когда-то у нас была эта глубокая тема, не помню, насколько глубоко, похоже, что мы еще раз будем ее касаться уже на следующем уровне глубины. И получается, вот при этой славе меркнет, при славе Бога Отца, живущей во внутренности человека, позвольте, это такое просвещение глаз, это такое видение, это Священное Писание говорит, в свете Твоим мы видим свет. Боже, помоги, мы так и не закончили вопрос помазания глаз, нам надо еще взвешивание, тема оказывается более объемная, чем думаем, благословенная, это чудесно. Есть нам о чем задуматься, у нас будет продолжение, склоняем колени, будем молиться, Господу нашему да будет слава. Аминь.